Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 6 сентября 2020 года. Мои мысли в Твиттер 6 сентября 2020 года. Вопрос. Ваше отношение к тому, что Россия поддержала президента Беларуси Лукашенко? Мой ответ. Это решение на радость США, потому что народ против Лукашенко и его поддержка со стороны России отвергнет от России белорусский народ, толкнет его к независимости от России. Демократия, не связанная с либерализмом, становится диктатурой. Все исходит из разочарования, что интернет и соцсети не стали средством просвещения. Большинство считают, что государство построено на унижении и поэтому его надо разрушить. Выборы порождают сомневающуюся элиту.
Радиоверсия.
Руководство по проведению круглых столов. Часть 3. Этапы круглых столов. Реплика. Перед применением методики круглого стола нужно провести семинар. Его цель – создание теплой и безопасной атмосферы, поднятие важности самого обсуждения и важности участников. Ответ. Действительно, это очень важно. Ведь мы берем простых эгоистичных людей, которые пытаются решить какую-то задачу с точки зрения эгоизма, а нам надо убедить их в том, что они могут решить задачу, только будучи интегрально объединенными между собой, выше своего эгоизма. Главное – это сама задача, а не кто ее решает. Ведь в этом процессе задействованы все. Участникам нужно достичь совместного решения, потому что правильно именно оно, а не чье-то единоличное решение, каким бы гениальным оно ни казалось. Иными словами, прежде чем принимать какие-то решения, важно соединиться чувственно. Реплика. Второй этап. Каждый участник круга проводит самоанализ, насколько он готов участвовать в укреплении связи всей группы. Третий этап. Это ощущение общности и связи между участниками. Даже если я еще не достиг этого, я искусственно показываю это всем остальным. Они-то не знают, что я играю. Четвертый этап. Каждый в меру своих способностей пытается говорить о пользе и выгоде единства, взаимосвязи, так как каждый по отдельности не смог бы достичь результатов и решить поставленные задачи. Ответ. Самое важное – это общее согласие всех с тем, что именно совместное решение будет единственно верным. Вопрос. И пятый этап. В состоянии полноты чувств приступить к непосредственному обсуждению темы и решению задач по методике круглого стола. В этом отличие интегральной методики от остальных, потому что там сразу приступают к решению какого-то вопроса, предварительно не наладив связи, а без нее невозможно. Как вы думаете, сколько времени может занять этот процесс? Можно ли так настроиться за полчаса? Ответ. Вряд ли. Я не представляю, чтобы это можно было сделать за несколько месяцев. Но надо стремиться. Надо работать над этим, смотря о чем говорят люди, на какую тему, в каком состоянии изначально находятся. Допустим, это хирурги, которые провели множество операций, но сейчас перед ними больной с, казалось бы, неразрешимой проблемой, и они приходят к плачевным выводам по поводу своих прошлых попыток решить ее самостоятельно. Тогда они понимают, что только сделав вместе мозговой штурм, они, очевидно, смогут найти какое-то новое решение. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Навыки управления» 9 июля 2020 года.
Радиоверсия.
Как компенсировать противоречия между поколениями? Вопрос. Как в глобальном взаимосвязанном мире конфликты между поколениями влияют на всю систему? Эта разница будет расти или уменьшаться? Ответ. Разница будет расти в зависимости от того, как поколения станут решать проблемы взаимодействия между собой и внутри себя. В этом состоянии они повлияют на общую картину природы, которая в свою очередь будет влиять на них. Я надеюсь, что одновременно с этим будет расти разум человечества и таким образом компенсировать противоречия между поколениями. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 21 мая 2020 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 6 сентября 2020 года. из урока на тему «Вера выше знания». Принять решение, когда надо идти в правой линии, а когда в левой – это трудная работа, которой нам предстоит заниматься в будущем. Всякий раз, когда каждый из нас будет получать личные помехи, сбивающие его с пути, мы будем подниматься над ними, восстанавливая совершенство. Мы будто клавиши одного музыкального инструмента, которые поочередно опускаются и поднимаются. То один становится больше, а другой меньше, то наоборот. И в такой форме мы почувствуем, как Творец разговаривает с нами, как Он играет на нас, словно на 10 рояльных клавишах, передавая нам свой язык. Мы станем музыкальным инструментом, на котором играет Творец. Эта мелодия отражает все наши состояния и конфликты между нами, и в миноре, и в мажоре, в симфонии разных звуков. А потому все мелодии очень разные. Если взять псалмы царя Давида, то видно, насколько они отличаются. Хотя мы не знаем, какие у них были мелодии, но даже по их словам, по ритму, можно представить, какие это уникальные произведения в звуках. Я надеюсь, что мы сможем подняться до состояния, когда услышим песни царя Давида, его небесную музыку, ведь в духовном ничто не исчезает. Мы сможем услышать голос царя Давида, поющий псалмы. Творец разговаривает с нами через все первоисточники, произведения каббалистов, ведь они были написаны из состояния слияния с Творцом, из постижения, всегда в средней линии. Левая линия означает идти внутри знания и видеть мир неисправленным. То есть я вижу, что мир страдает от коронавируса и массы других проблем, что товарищи полны недостатков и Творец не лучше. Я все подвергаю критике, ведь мое желание насладиться выросло, раскрылось, и я говорю из него. Это называется левой линией. Но это линия, а не простое недовольство материальной жизнью. Ведь я критикую духовную работу, группу, наше продвижение, совершенство нашей работы. Левая линия отталкивает меня от духовной работы, но не выбрасывает совсем материальное. Иначе это будет уже не левая линия, а простой эгоизм. Левая линия в работе означает, что я хочу продвигаться к соединению с группой и Творцом, но не способен это сделать. Я могу взвесить и сосчитать, что именно не способен выполнить и почему, и это называется левой линией. Продвижение, ускорение в работе тем больше, чем больше частота, с которой мы достигаем средней линии из любых своих состояний. Из этих точек мы выстраиваем среднюю линию, набирающую такую мощность, что внутри нее раскрывается Творец. Средняя линия не существует в природе, мы строим ее, а потому сказано «Вы создали меня». А если мы не поможем себе, то никто нам не поможет, ведь мы уже находимся в десятке, а в ней каждый ответственен за всех. Творец приводит меня в правильное место и говорит «возьми себе». И если я не беру, значит не беру. В этом моя свобода выбора. Больше Творец ничего не сделает. Потом Он поможет мне путем страданий, но кто знает, когда это будет. Из утреннего урока 6 сентября 2020 года.
Радиоверсия.
Любовь к себе. Цитата. «Если вы действительно любите себя, вы никогда не сможете причинить боль другим». Такая простая мудрость. Прокомментируйте, пожалуйста. Ответ. А если ты действительно любишь себя и понимаешь, в каком мире ты живешь, интегральном, насколько это все взаимосвязано, то ты и другим не будешь причинить зла, потому что таким образом ты опосредованно причиняешь вред себе. Вопрос. Почему вы сейчас соединили любить себя с интегральным миром? Любить себя – это ведь эгоистическое желание. Ответ. Но если мир интегральный, и ты воздействуешь на мир отрицательно, так это возвращается к тебе. Вопрос. То есть я ощущаю, что это ко мне возвращается? Получается, что если я люблю себя, то не буду делать другому зла, потому что это вернется ко мне? Ответ. Да, если мир интегральный, то или себе, или другим – это одно и то же. Вопрос. А если я, любя себя, все-таки делаю зло другому? Ответ. То я себе таким образом тоже наношу вред. Вопрос. Значит, все возвращается, бумеранг существует? Ответ. Потому что мир замкнутый, он круглый. Цитата. Следующая мудрость. Счастье никогда не придет к тем, кто не благодарен за то, что у них уже есть. Ответ. Тоже в принципе верно. Вопрос. То есть я должен быть благодарен, чтобы у меня ни было. Находясь в самом худшем состоянии, я все равно должен подняться до уровня благодарности. Ответ. Благодарность – это условие, необходимое для получения ощущения счастья, ощущения света. Вопрос. Как я могу быть благодарен, если мне так плохо? Просто невозможно. Ответ. Это зависит от твоего взгляда на мир. Почему так плохо? Все-таки попытайся приподняться. Вопрос. Даже в таком состоянии я обязан дойти до благодарности? Ответ. Благодарность обязана быть в любом состоянии, даже за секунду до смерти. Вопрос. Все молитвы начинаются с благодарности? Ответ. Конечно. А если нет такого отношения, то кому ты молишься? Реплика. Состояние, конечно, высокое. Каким бы ни было мое состояние, я сначала благодарю. Ответ. Да, но это потому, что ты себя разделяешь на две части, на темную и светлую, на страдающую и благодарящую. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 15 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Деньги – эквивалент нашей связи. Вопрос. Деньги – это язык связи между людьми. В будущем мир будет существовать без денег? Ответ. Нет, понятие денег останется, но не в смысле долларов или других бумажек, а в виде обмена между нами услугами – я тебе, ты мне. Это не материальные деньги, а поддержка, взаимность, хорошие отношения друг к другу. Деньги от слова «кесов», «кесов», «лыхосот», то есть «покрытие», когда я покрываю свое эгоистическое нутро и отношусь к другому через альтруистическое покрытие. Иными словами, деньги – это то, чем я могу заплатить за свой эгоизм, чтобы он обратился в свойство отдачи и связи. Вопрос. Значит, деньги – это эквивалент нашей связи, которая заключается в том, что я хочу эгоистически использовать других людей, но делаю над собой усилия и покрываю ими свое желание использовать другого человека. Ответ. Да, это твое доброе отношение над злым и называется деньги. Вопрос. Получается, что бумажных денег не будет? Ответ. Я думаю, что материальные деньги еще долгое время будут начисляться каждому человеку и считываться с его счета. Но постепенно они станут заменяться общими связями. Из телевизионной программы «Эпоха посткоронавируса» 4 июня 2020 года.
Радиоверсия.
Что же с нами будет? Реплика. Мы видим, что вирус изменил людей. Раньше были все эти бега. Куда поехать отдыхать, куда полететь, заранее купить билеты на самолет, что купить, как одеться. Все это было основной мыслью человека. Сегодня у человека непонятное будущее, у него тревоги, внутри него родилось нечто такое, что начинает спрашивать, что со мной будет? Ответ. Сейчас в человеке зарождается вопрос о будущем. Нам всегда казалось, что будущее движется по каким-то развивающимся эгоистическим ступеням. А сейчас этого уже нет и не будет. Все кончается. Вирус съедает это будущее, и поэтому мы не знаем, каким образом его строить. Реплика. То есть все время было такое линейное развитие эгоизма, что завтра что-то будет, послезавтра что-то будет. Ответ. Будет еще больше, будет еще лучше, будем лететь к звездам, и на Марсе будут яблони цвести, и все прочее. Прошло всего лишь 20-30 лет, смотрите, что делается с Землей, с космосом и со всем. Нигде никакого просвета. Это ужасное разочарование всего человечества в себе самом. Это потрясающее изменение. Но это прекрасно. Мы начинаем наконец-то снимать пелену с глаз. Наш эгоизм нас ослеплял. Я вам построю, я вам сделаю. Ты давай смотри, езжай к морю, езжай за границу. Смотри, сколько девушек красивых, смотри, какая музыка, смотри, что делается, какая жизнь. И все. Вопрос. То есть, когда говорится «жизни не будет», это говорит нам наш эгоизм. Наоборот, жизнь будет, а эгоизм говорит «жизни не будет». Ответ. Да, поэтому мы его приветствуем. Эгоизм нас движет вперед. Вопрос. Несмотря на то, что он сейчас рисует на полную черноту, это вы называете «вперед»? Ответ. Он нам верно рисует, потому что внутри него так мы и будем себя чувствовать. Вопрос. Значит, если мы идем по эгоистическому пути, по которому шли, там впереди бездна? Ответ. Да, но в природе ведь так сделано заранее, что все это все равно хорошо заканчивается. Ведь не может быть в нашей жизни, в нашем мире, в этой природе, чтобы все было настолько тупо, с тупиковым концом, за которым ничто. Это возрождается, как возрождаются в природе все ее стадии, времена. Будущая ступень определяет темноту, потому что это не тьма. То, что нам кажется впереди темнотой, это уже будущая ступень, которая сегодня ощущается нами как тьма, потому что мы еще не настроены видеть эту ступень. А когда мы хорошенько рассмотрим темноту, вдруг мы увидим, это не темнота, это даже не силуэты, это даже не какие-то полусумрачные состояния. Это на самом деле огромный свет. Это новый мир. Вопрос. То есть к нам сейчас спущена высшая ступенька. Нам она сейчас кажется абсолютной темнотой. Мы хотим жить, как жили, а жить, как жили, уже нельзя. Что надо сделать сейчас? Ухватиться за нее? Ответ. Надо принять ее такой, какая она есть, и попытаться адаптироваться к ней. То, что есть в ней, это и есть самое лучшее. И таким образом мы себя перевоспитаем. Вопрос. Что такое следующая ступень? Ответ. Это новый мир, в котором человек будет существовать в силах добра, связи, отдачи, любви. Он приближается, и поэтому нам кажется тьмой. Но все будет нормально. Вирус нам поможет. Вопрос. Этот толчок сзади загоняет нас именно на эту ступень? Он точно ведет к ней? Ответ. Да, вирусы на самом деле определяют всю нашу жизнь. Мы все состоим только лишь из вирусов. Можно сказать, что из них мы и состоим. Так говорят даже ученые. Поэтому мы должны видеть в этом правильные изменения своего естества. Вопрос. А если я сейчас направлю себя хоть чуть-чуть на эту ступеньку, с добрыми мыслями, попытаюсь быть в них? Ответ. Тогда ты адаптируешься к ней быстро, легко, и вообще не почувствуешь, что здесь есть какой-то резкий переход к следующей ступени. Вопрос. То есть будущий мир хороший, светлый? Ответ. Он уже приходит, он уже здесь. Давайте примем его. Давайте не будем вообще заниматься какой-то вирусологией. Будем все вместе заниматься тем, чтобы адаптироваться друг к другу. И вдруг этот вирус окажется между нами, как связывающее звено. Мы начнем чувствовать друг друга ближе к сердцу. Все пройдет. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 22 июня 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.